Дорогие друзья, приветствую вас в Библейском институте BBN. Мы с вами изучаем последнюю книгу Библии «Откровение». На прошлом уроке мы разобрали 12 главу, где говорилось о драконе, преследующем женщину. Сегодня мы обратимся к исследованию 13 главы, и моя просьба к вам – будьте внимательны. Число 666, пожалуй, самое печально знаменитое число в мире. Если вам выдают номерной знак или кредитную карточку с этим набором цифр, по спине пробегают мурашки, вызванные необъяснимым страхом. Этому зловещему числу было посвящено немало книг и фильмов. Одна моя знакомая семья жила в доме под номером 666, который был написан на стене дома, на почтовом ящике и на дорожке у дома. Они подали заявление в комиссию по городскому благоустройству с просьбой изменить номер их дома. После продолжительных дискуссий, основательно почесав в затылке, члены комиссии согласились. Является ли сложившееся у многих людей особое отношение к числу 666 всего лишь суеверием, или у этого числа есть какое-то оккультное значение? Несет ли оно какую-то духовную угрозу для нас с вами сегодня? В 13 главе книги Откровения мы узнаем о секрете и значении этого странного числа, а также о еще более странных зверях, имеющих непосредственное отношение к этому числу. В 12 главе апостол Иоанн уже видел большого красного дракона с 7 головами и 10 рогами, на головах которого было 7 диадем. Мы уже говорили о том, что этот дракон является воплощением сатаны. В первых 4 стихах 13 главы Иоанн снова видит этого зверя. Читаем с 1 по 4 стихи. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. Иоанн видит, как этот зверь вышел из моря. Море, как мы уже несколько раз наблюдали в книге Откровения, символизирует языческие народы. Появление зверя еще раз демонстрирует, что сатана – воплощение силы зла в масштабах всей земли. В 12 главе зверь символизировал Римскую империю первого века нашей эры, с помощью которой дьявол собирался уничтожить младенца мужского пола, родившегося у женщины, которая символизировала собой Израиль. Таким образом, младенцем этим был Иисус. Но попытка сатаны провалилась. Теперь мы видим, как этот же зверь появляется в другой момент истории, в последние дни. В 7 главе книги пророка Даниила можно обнаружить много сходного с событиями 13 главы Откровения Иоанна. Даниил тоже видел выходящих из моря зверей. Их было 4. Один из них был похож на льва, другой на медведя, третий на леопарда, а четвертый представлял собой фантастическое существо с 10 рогами, весьма напоминающее зверя, описанного Иоанном в 13 главе. У Даниила мы узнаем, что увиденные им звери символизируют 4 великих мировых империи, существовавших в его время и позже. Первый зверь, похожий на льва, обозначал Вавилон, второй, подобный медведю, Мидоперсидскую империю, третий, напоминающий леопарда с 4 головами, Грецию. Все эти образы собраны воедино в звере, выходящем из воды в видении Иоанна. Четвертый зверь, имеющий 10 рогов и 7 голов, символизирует Римскую империю со столицей в Риме. В этом странном звере объединено все могущество предыдущих зверей. Львиная свирепость Вавилона, медвежья сила Персии, леопардовая стремительность греков. Он снова появляется в последние дни в качестве восстановленной в какой-то форме Римской империи. Чтобы больше узнать о звере, нам необходимо заглянуть в 17 главу Откровения, где вновь появляется это существо со многими головами и рогами. В 17 главе Иоанн видит женщину, сидящую на красном звере. Мы не будем сейчас заострять на ней внимание, а обратимся к зверю, у которого 7 голов и 10 рогов. Ангел объясняет Иоанну, что обозначают эти символы в 7 и 8 стихах. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». В этом отрывке ясно говорится о том, что зверь из 17 главы – это тот же зверь, что и прежде. Мы находим следующие почти совпадающие слова. «И дивилась вся земля, следя за зверем» – Откровение 13:3. «И удивятся те из живущих на земле, видя, что зверь явится» – Откровение 17:8. Фраза из 17 главы «зверь был, и нет его, и явится» видимо, относится к следующим словам из 3 стиха 13 главы. «Одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела». Если зверь 13 и 17 глав обозначает Римскую империю, которую Иоанн видел в символической форме в 12 главе, становится ясно, что в последний 7-летний период истории человеческой цивилизации должна появиться какая-то возрожденная форма Римской империи. Послушайте, 9 стих 17 главы. «Здесь ум, имеющий мудрость, 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена». Дальше в 17 главе объясняется, что образ женщины символизирует великий город. Какой город был построен на 7 холмах? Ответ очевиден. Это Рим. Ангел продолжает. 7 голов – суть 7 гор, на которых сидит жена. 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, и которого нет, есть 8-й, и из числа 7, и пойдет в погибель. Что ж, некоторые составляющие этой части видения Иоанна мы можем распознать. Зверь – это один из 7 царей, но с ним произойдет нечто странное. Он умрет, а затем вернется к жизни. Его смертельная рана заживет, и он опять появится на исторической сцене и таким образом станет 8-м царем. Неудивительно, что весь мир будет поражен возрождением зверя. В 12 стихе ангел говорит: «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час». Некоторые исследователи Библии утверждают, что возрожденная Римская империя будет состоять из 10 стран, которые доверят всю власть и управление одному политическому лидеру. Этот, находящийся под влиянием сатаны человек, будет править в том месте, где географически располагалась Древняя Римская империя. Вот почему многие христиане с таким интересом следят за бурно развивающимися в Европе событиями. Крахом восточноевропейского коммунизма, появлением западноевропейского торгового союза, Европейского содружества, ЕС, на наших глазах произошли потрясающие изменения. Страны, ранее настроенные исключительно националистически и обособленно, теперь начинают объединяться в некое подобие Соединенных Штатов Европы. Некоторое время Европейское Содружество включало в себя 10 стран, что произвело немалое волнение среди христиан, ожидающих появления возрожденной Римской империи, состоящей из 10 государств. Затем в ЕС стало входить 11, 12, 13 стран, и тогда возникли сомнения, действительно ли это и есть то самое объединение 10 царств, о котором пророчествовалось в книге Откровения. Возможно, ЕС и является своего рода предшественником возрожденной Римской империи, а возможно и нет. Из пророчества Иоанна нам достоверно известно лишь то, что должно появиться какого-то рода объединение европейских стран. И только время покажет, какую конкретно форму примет это объединение. Теперь давайте вернемся к 13 главе и посмотрим, что будет делать этот зверь и к каким последствиям приведут его действия. Читаем 5 и 6 стихи. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе». Что имеет в виду Иоанн, когда пишет, что зверь говорил гордо и богохульно? Необходимо понимать, под богохульством в Библии понимается не сквернословие. Когда с чьих-то уст срывается площадная брань, это сквернословие, а не богохульство. Человек богохульствует, когда присваивает себе божественную силу, провозглашает себя Богом или умаляет Бога до низших по отношению к Нему личностей или объектов. Например, идолослужение является богохульством, потому что, поклоняясь идолу, человек умаляет Бога до уровня идола. Итак, зверь этот богохульствует, заявляя, что обладает божественной властью, как мы уже видели. Помимо этого, он будет преследовать людей, не принимающих его слова на веру. Он будет насмехаться и оскорблять людей, верующих в Бога и в небеса, невидимый духовный мир, над теми, кто руководствуется в своей жизни Словом Божьим. Когда Иоанн пишет о живущих на небесах, более точным переводом было бы «строящие свою скинию на небесах». Он имеет в виду не тех, кто умер и пошел на небеса. Здесь он говорит о святых, которые живут на земле, но чьей жизнью управляет то, что происходит на небесах. Они строят свою скинию на небесах, потому что верят в невидимый мир небес и подчиняются Слову Божьему. Из 7 и 8 стихов мы узнаем больше об этом лидере мирового масштаба, которого книга Откровения называет «зверем», а также о его власти над всем миром. Давайте прочитаем 13 глава, 7 и 8 стихи. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». зверю, возглавляющему возрожденную Римскую империю, дана огромная власть, в том числе и власть над жизнью и смертью любого народа и племени на земле. Он будет творить страшное злодеяние, и по его указанию тысячи верующих будут гибнуть за веру. Это хорошо соответствует 7 главе книги, где говорилось о великом множестве людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков. Эти люди омыли свои одежды и убелили одежды свои кровью Агнца. Откровение 7:14. И стали мучениками за веру в Иисуса Христа. Именно эта группа людей упомянута теперь здесь, в 13 главе. В то же время будут на земле люди, которые слепо пойдут за этим правителем. Они упоминаются в 8 стихе как «живущие на земле», или точнее «обитающие на земле». Этот термин нам уже встречался. Здесь имеются в виду не те, кто обитает на планете Земля, но те, кто живет только для этого материального мира. Материалисты, для которых небесные реалии ничего не значат. У них нет другой жизни, кроме так называемой «хорошей жизни здесь, на Земле». Этим материалистам, живущим на Земле, противостоят те, кто живущие на небесах, чьи имена написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Это потрясающее заявление. Позднее мы узнаем, что еще говорит Откровение об этой книге жизни. А теперь давайте обратим особое внимание на один аспект этого заявления. Вневременное, вечное измерение креста Иисуса Христа. Обратите внимание на следующую фразу. «Агнца, закланного от создания мира». Это утверждение еще раз подчеркивает, что в вечности время не имеет никакого значения. Смерть Агнца в действительности произошла во времени, на земле, в определенную календарную дату. Но здесь о нем говорится как о вечном событии, имеющим значение для всех людей, живших с момента начала бытия. Агнец был заклан, и крест повлиял на все творение. Благодаря жертве Христа на кресте ветхозаветные святые могли получить спасение по вере, хотя они и жили до смерти Христа на кресте. Далее Иоанн использует фразу Иисуса, которую он часто повторял во время своего служения, а также в письмах 7 церквям. «Имеющий ухо, да слышит». Другими словами, слушайте внимательно. Сейчас будет сказано что-то важное. Читаем 9 и 10 стихи. «Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых». Эти слова имеют особое значение. В них поддержка для святых, которые будут жить в последние дни. Повсюду в мире верных Богу людей заключают в неволю и убивают, но Бог не хочет, чтобы верующие отчаивались. Он говорит: «Скоро грядет суд, и те, кто преследовал вас, увидят последствия своего греха. Не позволяйте несправедливости и убийствам умалять вашу веру. Не унывайте, терпите ради меня, сохраняйте свою веру». Эти стихи говорят нам о неизбежном действии закона причинно-следственных связей. Бог не забыл ни одной несправедливости, причиненной Его детям. «Бог поругаем не бывает» – Галатам 6:7. Приближается период суда. Рано или поздно тот, кто убивал мечом, умрет от меча. Придет время, и тот, кто захватывал в плен, сам должен будет отправиться в плен. Поэтому Бог призывает своих детей терпеть и сохранять свою верность ему. Далее Иоанн видит другого зверя, читаем 11 и 12 стихи. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела». Этот зверь выходит из земли, которая на протяжении всей книги Откровения символизирует Израиль. Поэтому большинство исследователей Библии полагают, что этот человек, скорее всего, будет евреем. Он приходит из Израиля, и у него два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. То есть выглядит он как агнец, а говорит, как дракон. А значит, это опасный обманщик, дракон в овечьей шкуре. Это антихрист, который придет вместо Христа и богохульно выдаст себя за Христа. Именно по этой причине я считаю, что именно этого зверя следует считать антихристом, хотя оба зверя по своей природе антихристианские. Обратите внимание, что у этого зверя два рога, подобные агнчим. Рога символизируют власть, поэтому у антихриста двоякая власть, как у агнца, власть священника и пророка. Иисус, как первосвященник, ведет нас к истинному поклонению Богу Отцу. А антихрист, выполняя обязанности священника, поведет мир к поклонению первому зверю. Многие исследователи Библии обращают внимание на то, что в этом месте книги Откровения нам является сатанинская подделка Божественной Троицы. Первый зверь соответствует Отцу, лжепророк – Сыну, а дракон – сам Сатана, играет роль невидимого Святого Духа. Так Сатана имитирует истинного Бога. Второй зверь, антихрист или лжепророк, удивительным образом достигнет своей цели, соблазнив мир поклоняться первому зверю. Это записано в 13 по 15 стихи. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Здесь мы видим, как второй зверь исполняет свою сатанинскую пародию на ветхозаветного пророка. Пророки прошлого были своего рода проводниками чудотворной Божьей силы. Благодаря этому они добивались авторитета у людей и могли говорить от имени Бога. Через своих рабов Моисея и Илью Господь сотворил удивительные чудеса. Два его свидетеля, которые появятся в последние дни, как я уже говорил ранее, возможно, это и будут Моисей и Илья, которые вернутся на землю, также будут совершать чудеса, в том числе вызывать огонь на землю с небес. Поскольку Павел говорит нам во втором послании Фессалоникийцам 2:9, что у дьявола тоже есть власть творить чудеса, мы не должны доверяться любому чуду, полагая, что его сотворил Бог. Может быть, это дело рук его врага Божия, самого сатаны. Именно такого рода чудо совершает второй зверь в 13 главе Откровения, когда он призывает на помощь бесовские силы, чтобы вызвать огонь с небес на землю, тем самым имитируя чудеса, совершенные истинно Божьими пророками. Этим богохульным проявлением сатанинской власти лжепророк обманывает мир. Многие исследователи Библии полагают, что поскольку Антихрист – лжепророк иудей, он будет находиться в Иерусалиме. Я склонен согласиться с ними. На мой взгляд, именно он, согласно пророчеству Даниила, заключит завет с иудеями на 1/7, то есть на 7 лет. Утвердив этот завет, он, казалось бы, разрешит вековечную проблему Ближнего Востока, устранит существующую с древних пор ненависть между арабами и иудеями, чьи корни переплелись в почве Палестины. В первую половину этой седьмины будет заново отстроен иудейский храм на горе Мория, о чем уже кратко упоминалось в 11 главе. В течение этого периода иудеи будут считать, что им позволено восстановить в храме поклонение единому истинному Богу Иегове. Но, говорит Даниил, этот «вождь» в кавычках нарушит завет в середине седьмины, то есть через 3,5 года, сам войдет в храм, превознесет себя как Бога. Это событие Павел описывает во 2 послании Фессалоникийцам. Ввиду того, что политический лидер Западной коалиции находится в Риме, а религиозный лидер в Иерусалиме, становится необходимо создать образ римского правителя в храме, чтобы весь мир поклонялся ему. Иоанн говорит, что Антихристу было дано вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Каким образом второму зверю удастся вложить дух в образ первого зверя? Какими бы средствами он ни воспользовался, лжепророк сотворит идола в храме. И этот идол будет столь величественным и грозным, и настолько убедительно будет походить на живого, что лжепророк сможет заявить о том, что и он сам, и первый зверь обладают Божьим могуществом и властью. И мир поспешит поклониться и повиноваться им по его требованию. В стихах с 16 по 18 мы читаем о том, как второй зверь, Антихрист, своей властью подчиняет себе всю мировую экономическую систему. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Отрывок показывает, что мировая торговля будет строго контролироваться из центра. И уже существует технология, с помощью которой это будет достигнуто. Она называется кредитной карточкой. На магнитную полоску на обратной стороне кредитной карточки можно нанести в виде кода всю информацию, говорящую о вашей платежеспособности. И тогда каждый продавец будет знать, стоит ли продавать вам что-то в кредит, или вы из тех, кто никогда не возвращает долг. Благодаря кредитным карточкам мы стремительно превращаемся в общество без наличных денег. Что же будет следующим шагом? Уже существует технология, позволяющая уменьшить индивидуальную кредитную карточку до таких миниатюрных размеров, что она поместится на крошечный диск, который можно будет имплантировать в кожу человека, например, на ладонь или лоб. Тогда информация о личности человека и его платежеспособности могла бы считываться с этой имплантированной карточки специальным устройством, подобным тому, которое используется в супермаркетах для считывания штрих-кода с товаров. Сравнивая книгу Откровения с окружающим нас, стремительно меняющимся миром, мы обнаруживаем, что видение Иоанна было почти сродни научной фантастике. Многие предсказания, которые мы обнаруживаем в этой книге, никогда не смогли бы произойти в эпоху Иоанна, потому что необходимые для этого технологии еще не существовали. Когда Иоанн в 11 главе описывает, как весь мир наблюдал смерть двух божьих свидетелей и смотрел на их тела, выставленные на показ для всеобщего обозрения, кажется, что он предвидит появление сегодняшней технологии спутникового телевидения. Здесь, в 13 главе, он как бы предвидит наше сегодняшнее стремление к полностью электронной экономике. Это еще один знак того, что до описанных в Откровении событий, возможно, осталось очень немного времени. Поскольку сатана не способен создавать что-либо новое и хорошее, его обуревает навязчивая идея адским образом искажать то хорошее, что придумано Богом. И этот знак, который, как описывает Иоанн, люди в последние дни будут носить на правой руке или на лбу, является ничем иным, как сатанинской имитацией Божьей печати, которой он отмечает принадлежащих ему людей. В 7 главе книги Откровения мы узнали, что 144 тысячи человек из колен Израиля имели печати на лбу от Бога, свидетельствующие о том, что эти люди принадлежат Богу. Более того, апостол Павел говорит, что христиане и сегодня запечатлены Святым Духом. Святой Дух входит в нас, чтобы пребывать в нас, и Он никогда не покинет нас. Это знак того, что мы принадлежим Богу. Павел говорит, вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Христиане первого века должны были публично совершить свой выбор раз в год. Они должны были выбрать, провозгласят ли они «Кесарь Господь» или «Иисус Господь». В последние дни этот вид преследования за веру будет восстановлен. От верующих снова потребуют публично совершить свой выбор. Вдохновленные сатаной, два этих лидера будут заставлять людей заявлять, кому они принадлежат. От них потребуют сказать «Зверь Господь» или «Иисус Господь». Промежуточного варианта не будет. Знак, который описывает Иоанн, будет или именем зверя, или числом его имени. Здесь имеется в виду первый, а не второй зверь. Позднее в книге Откровения второй зверь будет назван лжепророком, а первый зверь – просто зверем. Поэтому знак будет или именем, или числом первого зверя. Его имя не указано, но число названо – 666. Поспешу добавить, полагаю, что нет более глупого способа убить время, чем пытаться идентифицировать какого-либо из ныне живущих людей как зверя из книги Откровения, используя число 666 в качестве своего рода секретного кода. Люди потратили на это огромное количество часов, а некоторые даже посвятили этой теме целые книги. Но все их попытки обречены на неудачу. И тому есть целый ряд серьезных причин. Теория состоит в том, что если заменить числа буквами, можно подобрать такое числовое соотношение, которое будет в сумме равно 666. И таким образом вы определите имя зверя. Многие древние языки использовали буквы вместо чисел. Например, в системе римских чисел буква «I» равнялась цифре 1, буква «V» равнялась цифре 5, буква «X» или «X» равнялась цифре 10, буква «L» равнялась 50, «C» или «C» равнялась 100 и так дальше. В греческом алфавите буквы тоже соответствовали определенным цифрам. Но почему-то многие не учитывают свои совершенно очевидные ошибки, ведь они пытаются разгадать эту загадку, используя латинский алфавит. В результате за многие годы эти жонглеры цифрами составили длиннейший список людей, в которых они распознали зверя из книги Откровения. Позвольте назвать лишь некоторых счастливцев, которым удалось попасть в этот список. Калигула, безумный деспот Рима, стал одним из первых. Интересно, что беспорядки среди населения в Палестине в 39 году нашей эры вынудили Калигулу издать указ об установлении собственной статуи в Иерусалимском храме, но позже он отменил этот указ. Следующим в этом списке идет Нерон. Через несколько лет после смерти Калигулы Нерон стал правителем Рима. «Никому не известно все, на что способен князь», — заявил он, а затем провозгласил себя богом над всеми народами, которые тогда находились под управлением Рима, в том числе и над иудеями. Его имя тоже было подвергнуто скрупулезным вычислениям и в итоге тоже в сумме дало 666. Немного манипуляций в вычислениях, и имя сменившего Нерона Домициана также было приравнено к 666. То же самое было проделано с именем Магомета, а также Оливера Кромвеля, Джона Нокса и Мартина Лютера. К этому списку добавилась разношерстная группа римско-католических пап, а в 20 веке к нему присоединились Адольф Гитлер, Джон Кеннеди, Генри Киссинджер, папа Иоанн Павел II, Михаил Горбачев. С помощью того или иного искусного способа имя каждого из этих людей было приравнено к 666. Очевидно, что все они не могут быть зверем 13 главы. Необходимо помнить, что говорит Иоанн в 18 стихе. Здесь мудрость. Способ, при помощи которого большинство людей пытаются определить личность зверя, не имеет никакого смысла. Для этого использования требуется не мудрость, а дешевый карманный калькулятор. Иоанн говорит, кто имеет ум, тот сочти число зверя. Как явственно демонстрирует приведенный выше список, нам как раз недостает ума, а воображения у нас больше, чем достаточно. Из всех неверных попыток людей определить зверя, возможно, самой глупой ошибкой было просто неправильное прочтение 18 стиха 13 главы Откровения. Посмотрите еще раз на этот текст. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Суть этого стиха содержится в следующих словах. Ибо это число человеческое. Здесь не говорится, ибо это число одного человека. Разница очевидна. Число зверя – это не число, имеющее отношение какому-то конкретному человеку. Это число – символ, являющий нам природу зверя. Оно отображает притязание, действие и образ жизни этого зверя. Человек, требующий поклонения себе как Богу, заявляющий, что ему подвластны необычные по размеру силы, что ему принадлежат исключительные права, что он владеет небесными тайнами и может учить скрытому знанию. Если он требует от вас подчинения и веры, отражает разум и дух числа 666. Это число человеческое. Если правильно и мудро подойти к анализу стихов с 9 по 18 из 13 главы книги Откровения, мы увидим, что этот отрывок содержит в себе искреннее уверение, начинающееся с призыва. «Кто имеет ухо, да слышит». В нем дается практический и важный совет тем, кто призван претерпеть враждебные отношения окружающих, преследование и испытание своей веры, как в последние дни, так и в наше время. Вот две составляющие этого совета. Во-первых, Иоанн ободряет тех, кто страдает от преследований и враждебного отношения окружающих людей. Он призывает их терпеливо и стойко сносить испытания своей веры. Бог обладает высшей властью, и Он не позволит, чтобы в конце концов победила несправедливость. рано или поздно люди, помогающие сатане в осуществлении его замысла, повесятся, как это сделал Иуда. В своей попытке взять под контроль весь мир и уничтожить Божьих людей, сатана будет оказывать влияние на правительства различных стран мира, чтобы они тоталитарно и варварски контролировали все стороны жизни своих граждан. Оказавшись под влиянием дьявола, эти правительства будут пытаться контролировать не только поведение, но и веру своих людей. Они будут использовать насилие, пытки и запугивание, чтобы сохранять этот контроль. Поэтому Иоанн говорит: «Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом». Здесь терпение и вера святых. Во-вторых, Иоанн призывает: «Будьте настороже, будьте проницательны. Испытывайте духов, чтобы понять, от Бога они или от сатаны». Затем Иоанн говорит о том, на что необходимо обращать внимание. Если кто-то приписывает себе Божьи полномочия, требует подчинения, заявляет о своей сверхъестественной силе и внутренней связи с высшими сферами, с вами говорит не Бог. Это всего лишь человек, падший, ограниченный, греховный, гордый, невежественный, глупый человек. Отвергните его, не давайте себя обмануть. Не следуйте за ним, но не забывайте, что он опасен. Он может преследовать вас, забрать ваше имущество, может лишить вас свободы, отобрать у вас семью и даже саму жизнь. Будьте готовы выстоять и принять смерть. Какое послание несет нам 13 глава? В нем есть и ободрение, и предостережение. С каждым днем актуальность и значимость этого послания возрастает. Темп мировых событий неуклонно ускоряется. Мы приближаемся к великому водопаду, находящемуся на пути человеческой истории. Кто имеет ухо, да слышит и будет готов.